«Экономика города» в эфире. Я приветствую в студии журналиста Андрея Захарова. Андрей, здравствуй.
Здравствуйте.
Из-под его пера вышло достаточно много материалов, в том числе и макроэкономического характера. Проанализировано выступление членов правительства на Гайдаровском форуме. Мы об этом, может быть, тоже сегодня поговорим, потому что все это, конечно, касается экономики города. Но главное — это снегопады, главное — это морозы. И я посчитал, поскольку вы уже не один раз выступали у моих коллег на Фонтанке офис на эту же самую тему, все-таки больше...
Один
раз, хорошо. Но, тем не менее, достаточно внятно и подробно, а тем более много материалов. Вот один из них, это ваше интервью вчера вечером стало на Фонтанке. Владимир Рублевский: «Топить снег не дам». И еще один материал — «Битва со снегом», это от 12 января. И это еще не все. Но неважно, вот будем опираться на эти два. И такой вопрос. Происходит то, что вот сейчас и в соцсетях, и в комментариях к вашим материалам люди отмечают: снижается резко использование реагентов, в результате сохраняется чистота города, здоровье и обувь людей, металл и резина автомобилей и масса плюсов при некоторых минимальных минусах. Это революция, по сути. Мы давно об этом говорили, да, большевики, многие, по крайней мере, горожане. Вот. И вот это свершилось. Но для того, чтобы это свершилось, нужно же много изменить, не только в головах, ведь огромное количество... Люди определенные зарабатывали на тысячах тонн соли, которая рассыпалась, на той системе, которая работала. И вот и теперь идет слом системы. По-моему, это самое сложное в нашей стране. Что стало толчком? Почему это происходит?
Ну, тут чисто такая причина административная. Губернатор много лет требовал, ну, такой, как это на федеральном уровне есть такая мантра импортозамещения, да? То есть хочешь быть модным, верни там импортозамещение. Как раньше, там, вертикаль власти или рост ВВП. Сейчас вот, на местном уровне было модно там снижение целевой нагрузки. При этом тут было несколько факторов. Во-первых, фактор о том, что действительно дорожные предприятия привыкли работать иначе. То есть, вот я вчера беседовал с директором одного крупнейшего предприятия. Он честно сказал, что вот то, что сейчас требуют, они делают с неохотой. Потому что, он честно, как раньше работали. Насыпал соли, там прошли два разбрызгателя. Значит, 4 часа тебя костерят, что ничего не чистишь, потом все это растаяло, ты остатки вывез, и все. Соответственно, экономия идет по работе техники, работе людей и предприятиям прибыль. Вот. А часть техники используется, это известно, это не скрывается. Часть техники, у них есть договора, они участвуют в конкурсах на какую-то там уборку, там, не знаю, при бизнес-центре, условно говоря, и в области выиграют конкурсы, и часть техники уходит туда. То есть, например, когда там, мы знаем, что только техники работают на улицах города, часть ее, возможно, на самом деле чистить по таким контрактам, потому что учет идет по технике, выходящей через ворота дорожных предприятий. Интересно. Ну, по крайней мере, так было до последнего времени.
Значит, то есть, ну, работала система, которая многих устраивала, ну, по многим, ну, понятным,
да, то
причинам.
Есть, тут тоже можно понять, что, опять же, встать на сторону, да, любой директор стремится предприятие к максимальной выгоде.
Да, сократив издержки и получая, да, максимальную прибыль.
Да, вот. Плюс нужно понимать, что много лет действовал какое-то истеричное отношение ко снегу, истеричное абсолютно, да, то есть до сих пор это сохранилось. То есть, там, если почитать отзывы в соцсетях, вот, на самом деле, значит, к этому вернусь, если там в первый день, да, то много, вот, снег лежит, никто не убирает, не видел техники, снег лежит, вот, постоянно повторялось, там, из 10 отзывов, а 9 таких. Причем это, ну, реально получается так, что идет человек по улице, говорит: о, снег, плохо работает. Ну, это такое вот наследие, вот, если вы много, ну, несколько, там, какое-то время голодаете, и... потом начинаете есть уже нормально, вы не знаете, вы много съели или мало, потому что вы этот процесс контролируете, он у вас неестественный. Так и со снегом. Все уже после, вот, были зимы в Антиневанной, да, аномальные, и потом, значит, просто какой-то любой сугроб — это чуть ли не повод для увольнения чиновника, поэтому было истеричное отношение. И вот, например, еще до последнего, в прошлом году, да...
Вы сейчас говорите реально... про горожан, да, прежде всего.
Горожане, давящие на власть, там во власти, там профильные чиновники, которые давят на предприятие: давайте быстрее убирайте. Просто. И поэтому, естественно, лучше единственный способ быстро убрать...
И в этом смысле ничего не изменилось.
Так вот,
это тоже заставляет недоумевать, почему же меняется подход к власти.
Кое-что изменилось. Вот, в силу ряда причин, скажем так, опять же, административного характера. В прошлом году, хотя я знаю, что Вадим Викторович Рублевский еще в прошлом году хотел это реализовать, эту схему, ему не удалось. Всего ряда причин. Я не буду говорить, каких, не хочу. А в этом году удалось. То есть давление о том, что вот у тебя лежит сугроб, убирай быстрее. Все было дан карт-бланш в этом отношении. А, хотя я знаю, что предприятия очень упирались. То есть предприятия хотели убирать по старинке. Но им запрет просто строжайшее использование соли. И, например, вот в АО «Гражданское», которое убирает Калининский район, часть Невского, там, например, уволен начальник автоколонны, там обнаружен на одной из улиц, он использовал соль по привычке. Он уволен. Я знаю, что по Невскому проспекту, мы сейчас к нему вернемся, но возникла проблема, что люди, то есть, ну, на всех улицах, тротуарах накат сохранился. Ну, у нас здесь накат есть, да, на Невском большого количества людей, естественно, накат немножко растоптали, и там гранитные плиты очень скользкие, люди падают. И начали падать. И, значит, глава предприятия попросил, сказал, может быть, соли насыпем. Я точно знаю, что вот Рублес сказал, что никакой соли, и там, вплоть до всех всяких дисциплинарных взысканий. Поэтому сейчас они там песка насыпали много. Вот посмотрим, как. Потому что была проблема, что когда мало песка, он быстро уходит с гранита. Вот. Если, может быть, много песка, если он замерзнет, то, может быть, будет хорошо. Потому что, ну, тогда, если не получится, на мой взгляд, возможно, будет иметь смысл только на Невском, то есть, где интенсивное движение пешеходов, и обнажается гранит, использует соль. Это единственный выход, да, чтобы не падали люди. Но вот эту тенденцию сложно переломить, действительно. И здесь, опять же, я не хочу обвинять этих предприятий ни в чем. То есть, можно их понять в желании там, извлечь прибыль. Есть мнение, что соли, на самом деле, что много, что мало, им все равно. Но вот, давайте просто примем как факт, что они действительно не, упирались. Плюс помогла, конечно, погода. Потому что при нуле, там, минус один, это сложнее. Потому что накат образовываться не будет, будет каша, и нужно будет быстрее убирать.
И будет лед, как только с плюса на минус.
Да, и поэтому снег вот сейчас, да, по сути, у нас на многих улицах, по сути, сейчас образовался постоянный накат. Что на самом деле является нарушением ГОСТа. Вот у нас здесь даже видно, то есть его берут постепенно, то есть там специальные ножи в коммунальной технике, в фронтальных погрузчиках, там, значит, и в других навесном оборудовании, которые разрезают это все, потом это все сметается. Но на самом деле там формально, да, асфальт должен быть защищен от снега полностью.
Андрей, но тем не менее, Рублевский, отвечая на ваш вопрос, говорит, что такая уборка снега, она все-таки дороже.
Конечно, дороже.
Значительно?
Так в этом, я думаю, что этот, вот мы сейчас посмотрим, ну, в смысле, узнаем, когда они сейчас закончатся, они посчитают. Конечно, это дороже, потому что, давайте представим себе, просто возьмем одну улицу. Одно дело, у вас два прошли разбрызгиватели, бросили соль, 4 часа уже, или там, да, когда появилось время, меньше пробок, пошли погрузчики, самосвалы и остатки загрузили и увезли. Да. Другое дело, у вас курсируют автоколонны, которые прометают период снегопада постоянно. Потом, значит, начинается все это погрузка, вывозится. Понятно. Причем объем вывоза больше, потому что вы почти ничего не растопили, поэтому до сих пор вывозят, да. Угу. Плюс проблема связана с тем, что сейчас возят только на снегоплавильные пункты, там вот ночью образовалась очередь, они не справляются. И есть временные пункты складирования, которые складируют, а потом будут возить на снегоплавильные.
Ну, а если там нет снега, нет соли в этом снегу, может, его можно сбрасывать, скажем,
ну,
там, фонтанку в него?
Ну, это, я думаю, что уже никто не даст. Но, может быть, просто даже сначала посмотреть, как эта система работает. То есть, она вот сейчас, да, я говорю еще раз, повторяю, вот видно, что там, где активное движение пешеходов, есть такая проблема. То есть, это раз, да. Потом будет вторая проблема, которая может возникнуть, это стоимость. У нас, известно, расходы на уборку не выросли по сравнению с прошлым годом. 6,7 миллиардов рублей. Ну, точнее, они выросли.
Но вот грязь по весне убирать, ее же меньше будет.
Да, конечно, меньше. Они, и летом они будут больше экономить, естественно, постараются ужаться. То есть это, ну, мне кажется, что если вдруг потребуются дополнительные деньги, то и вот следующие снегопады покажут, что действительно удается без реагентов делать город чистым. Он действительно приятный, здесь такой зимний город, да, не это грязище, которое обычно.
Сейчас
я думаю, что в любой там, ну, как бы, это будет просто власть, если даст дополнительные деньги, чтобы так и было, это, ну, как бы, если власть хочет.
Но власть продемонстрировала прецедент. Мы уже увидели, что так можно. И даже у нас можно.
Можно.
Чья заслуга это, прежде всего, как вы считаете?
Ну, опять же, повторяю, здесь без какой-то лишней...
Упорство Рублевского?
Да нет. Нет, смотрите, еще раз. Вот губернатор реально много раз требовал. И когда Рублевский пришел осенью 2014 года, была поставлена такая задача. Всего ряда причин. Там сохранялось это истеричное требование поскорее убрать снег, там еще в прошлую зиму. Да? Причем заметьте, что сейчас как бы люди сначала вот, например, в первый день, да, под текстом, посвященный уборке, где мы только, вот я увидел где-то в середине первого дня снегопада, увидел, человек понял, что мне, что изменилось. Потом я понял, что я вижу, что все чисто, что они нет реагентов. Потом подождал вечер, увидел, что нету. И тогда я как бы написал вот так немножко, да, поняв, что система такая. Уже на следующий день я понял масштаб, что там действительно были все эти совещания, на которых требовали ни в коем случае никакой соли и все прочее. И вот к первому тексту комментарии были, ну, традиционные, там, у себя на через забор Новозеричинской улицы я не видел техники, вот какой кошмар, да. Хотя понятно, что в период интенсивного снегопада, в первую очередь, Невский и Коломяжская, а через забор на Зверическую улицу почти потом, потому что там ходят три машины, а на Невском ходят их
Андрей,
три
ну секунды. Я, например, как автомобилист, привык, что у меня по стеклу размазывается грязь даже в минус 20.
Так вот, а на второй день, да, уже под интервью, очень много положительных комментариев, именно, что люди действительно увидели эту разницу. И к чему я говорю, да, то есть теперь, например, возможно, это очень важный плюс, да, если Невские уборы будут такими, у нас уйдет это истеричное отношение ко снегу, которое раньше было, потому что уже никто не мог понять, хорошо или плохо убирают, потому что вот только снег выпал, начинаются крики, вопли, ах, снег. И доходило до того, была смешная история, это еще когда был предыдущий председатель, какие-то журналисты федерального канала, по-моему, приехали, и, значит, первый вопрос был, там, по-моему, замглавы комитета по благоустройству, почему на улицах снег? Ну, и тот говорит, почему снег? Потому что зима.
Слушай, Андрей, а с другой стороны, вот постоянно слышишь, вот мы живем почти у полярного круга, мы зимняя страна, а на самом-то деле вот таких снежных дней же считанные единицы.
Не, ну это повезло, но здесь
нет, нужно... так даже когда они, ну в худшие годы, ну хорошо, ну 7-8 вот не, таких снегопадов.
На самом деле, вот просто...
Ну нельзя говорить о том, что вот мы всю зиму под снегопадами. Морозы, да, они могут стоять 2-3 недели, но снегопады это, ну, 2-3 дня. Это же можно объявить как, ну, некое все-таки стихийное бедствие, чтобы автомобилисты действительно не садились в свои автомобили или садились только в крайнем случае на свой страх и риск, потому что это вот те там несколько дней, когда ну не надо выезжать на машину.
Не, ну были, например, действительно нормальные зимы, когда снег убирали плохо, да? Но если посмотреть наших соседей, накат, сугробы на второстепенных улицах остаются до весны. Никто там, то есть мы тратим огромные деньги, вот на самом деле, если так абстрагироваться, да, то есть это комфорт, удобство горожан. Что снега нет на дорогах, ну, что через какое-то время, да, будет хорошее сцепление с асфальтом, что тротуары вычищены. Это удобство, да? Но на самом-то деле мы тратим деньги на очистку того, что само растает по весне. То есть это не мусор вывозить, да? То есть, вот, например, в Риге 50 единиц коммунальной техники работает. 50. То есть это они чистят там основные магистрали.
А у нас сколько на сегодняшний день?
У нас в штате только 1500. Понимаешь, что Рига 10 раз меньше населения. Но все равно техники-то не в 10 раз у них меньше.
И техника это, в общем, работает несколько дней в году. Ну хорошо, несколько недель.
Потом, да, можно закупить техники хоть там, как в Москве, 15 тысяч единиц. Но да, имеет ли это смысл? Если мы убираем то, что и так... То есть здесь нужен некий здоровый баланс. Еще раз говорю, из-за аномальных зим возник некий такой снежный невроз, снежный психоз, если хотите, да, то есть никто не понимал, хорошо ли, плохо, и из-за этого снежного невроза была какая-то маниакальная борьба со снегом, да, вот эти там зима 13-го, зима 14-го годов, какой-то безумный просто, минус 10 и все в лужах, эта соль лежит пачками, потому что ее сыпет.
Андрей, я потому и назвал революцию то, что по сути произошло вот за последние дни, потому что теперь мы можем, нет, уборки. Наверное, но мы можем уже сказать, что вот пример. Когда мы не дышим этой гадостью, когда у нас не разъедают сапоги, да, дорогие у людей, там, у девушек, которые хотят...
Нет, еще много может...
Когда мы идем по белому снегу, как оказывается в нашем городе, и очень можно надеяться, что и весной это не будет, там, полтора-два месяца грязи, когда невозможно отмыть
ни
дороги, ни машины. Не, ну еще есть
проблема, например, вот второстепенная улица накат, он сейчас очень плотный. Я специально вот проверял, тут специально ногой, он очень плотный. То есть не знаю, насколько, как его можно счистить. При переходе в плюс накат превратится в наледь, тоже проблема. Много всего сейчас вылезает. Но то, что это движение в положительную сторону, это очевидно. И что, конечно, нужно вот именно в эту сторону двигаться. Если это будет стоить еще миллиард, конечно, надо дать миллиард. Если будет стоить два, мне кажется, можно стоить дать и два. Потому что это очевидно. Но город реально приятный. То есть, а отвечая на ваш вопрос еще раз о том, что почему раньше, ну, в силу ряда обстоятельств так не получалось. Теперь вот удалось, так все сложилось, что реализовано. Посмотрим как.
А вот интересно, когда раньше в нашем городе было очень много таких комбайнов, да, которые загребают снег и его в грузовики. И сейчас тоже можно встретить.
Лаповый погрузчик.
Да, да, вот вы все знаете.
Хаб.
А почему их стало так мало?
Да они есть. Они просто основной ночью же грузят. Он же занимает правую полосу. По сути, чистит как раз в основном загребает же хабом. Как его еще? Ну, то, что когда в течение дня ходит прометая техника, она же снег сметает к обочине, да, образуются так называемые отвалы. Потом эти отвалы нужно как-то загрузить. Либо фронтальным погрузчиком, а лучше всего хабом. Нет, хабы есть, если вам интересно. Я сейчас не помню там по цифрам, но их достаточно много. Другой вопрос, что хороший хаб дорого стоит. Но сейчас вам каким импортозамещение покупать, отечественная техника или белорусская? Она, тут есть такая палка в двух концах, очень быстро ломается. Вот. Но это уже так немножко другой вопрос. В общем, давайте посмотрим, как все это сейчас еще, все эти второстепенные вещи. Потому что, опять же, Скользкий и Невский уже гораздо больше жалоб будет. Да?
Но, тем не менее, есть прецедент. И, наверное, отчасти наша работа, так сказать, понять общественное мнение и как-то формировать это не дело журналистов, но, тем не менее, чтобы люди как-то оценили ситуацию. Вот ваш материал... Зачем Петербургу снежный билет? Вы приводите пример Риги, где владельцам автомобилей, которые отказались от поездки, дают бесплатный билет на общественный транспорт. Ну, первый вопрос, конечно, неужели вы считаете, что вот в Петербурге, если человек имеет возможность сэкономить там 30-60 рублей, но туда и обратно, он из-за этого откажется от поездки на машине?
Ну, не знаю, просто как бы дополнительный стимул.
Ну, то есть, в Риге это срабатывает, да?
Ну, не сильно срабатывает. 6500 водителей воспользуются этой системой. Это, скорее, больше символический жест. То есть, стандартное, уважаемые автомобилисты, не выезжайте, потому что снегопад.
Да.
Это как стандартное,
то есть мы власть
уступайте место. А другое дело, да, какой-то еще со стороны власти некий символический шаг, и который заставляет тебя не просто пропустить мимо ушей, а как вот некий символический жест, подарок от дарок, знаете, такой есть. Считается, что у первобытных народов у них вот действует система подарок от дарок. Вот если вы, например, они вам что-то дарят, а вы им в ответ не дарите, то вас убьют, потому что вы нарушили эту систему. Вот подарок от дарок — это такой архетип, который сохранился. Поэтому нам власть дает подарок. И вот, например, я вам сейчас скажу, Аркадий, с Новым годом. И дал вам ручку какую-нибудь, да, такую затрипанную. Вы же почувствуете, блин, он меня с Новым годом поздравил, а я его не поздравил. И быстренько, например, пиджак снимите, дайте пиджак. Ну, или ручку, да. То есть это то же самое здесь. То есть мне, вот тебе бесплатный проезд по ПТС. О, а ладно, я туда не поеду. Вот в этом, мне кажется, больше. Хотя, конечно, это вот в Риге это 1,5% от всего пассажиропотока.
Но и тем не менее, вот мы, граждане, да, те, кто не занят в уборке непосредственно, хотя иногда можно и взять лопату и вокруг своей машины убрать, я лично так считаю. Вот, мы все-таки не только страдаем, да, от этого снега, от того, что нам мешает, от того, что скользко, но и создаем определенные неудобства, ну, скажем, автомобилисты прежде всего. Да? Может быть, действительно как-то в нашем городе отдельно, потому что у нас свои условия специфические, как-то договориться о взаимодействии власти все-таки автомобилей где-то на законодательном уровне, где-то на общественный договор. Ну, в том плане, например, что в снегопад, да, нам повесили знаки. Раньше были чет нечет, теперь несколько часов в неделю. Это здорово, на самом деле, за это отдельное спасибо. Но в таких ситуациях, наверное, надо освобождать половину улицы хотя бы.
Но у нас здесь это патерналистское мышление. То есть власть нам должна. Это же, власть должна почистить улицы. Это патерналистское мышление. Власть должна отремонтировать нам фасад здания. Власть должна вывести мусор. Слава богу, не требует обои поклеить.
Вообще такая система работает, можно и так назвать, когда я плачу деньги. Вот я плачу деньги, я плачу налоги или плачу за уборку территории вокруг моего дома. Я, естественно, обязан, имею право требовать, чтобы ее убрали. И когда мне говорят, возьмите самую лопату, я говорю, хорошо, я возьму. Но только тогда не надо брать деньги. Или как-то давайте передоговоримся.
Вы говорите об общественном договоре на период интенсивного снегопада.
Да, да, потому что я утверждаю, вот беру на себя ответственность, что таких дней немного, конечно, даже в нашем северном городе. Вот, их можно объявить днями, по сути, стихийного бедствия. Вот как ураганы, не ставьте машины под деревьями.
Так, а насколько я помню, там есть некий норматив, я сейчас тоже не помню, по-моему, выше 20 сантиметров. Это как, то есть, если выше 20 сантиметров попадают осадки, то основная задача коммунальных служб – это обеспечить проезд там, МЧС, скорая, пожарная, все остальные – это второстепенные. То есть, когда при выше 20 там требуют…
Я ехал
там гораздо медленнее, то на самом деле, если залезть в документы, то у них задача действительно так. И вот в Европе, например, да, там не сильно заморачиваются. Там, и там снегопады, там вот настоящий коллапс.
Ты выезжаешь на свой страх и риск.
В Петербурге таких коллапсов за последние годы не было.
Потому что ты понимаешь, что да, твоя городская власть, которой ты платишь налоги, может из бюджета закупить и 3000 единиц техники, которые будет стоять 10 месяцев в году.
Не, ну, иногда... превентивное ванне объективно было техники меньше, чем необходимо. И старожилы говорят, что ей предлагали, ну, там, ей, ее замом, там, с губернатором, увеличить закупки техники до аномальных зим. Ну, не знаю, что будет аномальная зима, просто говорю, тебе ванна, техники не хватает. Ее тогда было, если не ошибаюсь, чуть более чем в два раза меньше, чем сейчас. Потом уже закупили 600-700 единиц. Значит, и она говорила, да зачем? Ну, тогда деньги шли на другие нужды. А потом все бабахнуло, ты же не можешь закупить. Вот так. То есть есть некий минимум, который вот... Вот у нас сейчас, когда был сильный ночь 1100, мы еще могли вывести 400 плюс привлеченный. То есть резерв есть. Стоит ли больше? Ну, зачем?
Нет, ну мы должны все понимать, да, что мы живем в этом городе, что все это больше, это наши деньги. Как вы же тоже говорите на этом месте, часто в нашей программе, что, товарищи, мы платим либо прямо, либо косвенно, но все равно платим мы. Вот, поэтому мы должны понимать, где вот тот уровень, да, после которого, может, действительно иногда стоит...
Ну, конечно, людям, вот людям, я, конечно, понимаю вас, да, что там, ну, людям не обязательно разбираться, им просто должна быть качественная услуга. Вопрос в том, выдвигать адекватные требования. Вот когда у тебя сугроб, там, 5 метров, как было там в 2010 году, то требование о том, чтобы тебе почистили улицы, оно адекватное.
А когда стоит одна машина, из-за нее целую полосу на улице нельзя очистить?
Ну, или когда у тебя вот только выпал снег, и сугроб образовался, или идет очистка от снега, и где-то в центре, вот сейчас даже на Невском есть большие отвалы, да, если они например, пролежат на Невском неделю, то можно задать вопрос, чем он занимается? То есть они лежат там в день, да, но все равно найдет человек, который сфотографирует, скажет, он на Невском отвал. Ну, то есть вот адекватность этих требований, то, что требует нужно, и обязательно, и вот особенно сейчас нельзя добавлять требования, да, потому что вот мы сейчас сказали спасибо, хорошо, но я как раз когда говорил с КБшниками вчера тоже, я сказал, что вот сейчас, как бы, я думаю, что народ это оценит, но к вам теперь тройной спрос, потому что если вы следующую уборку опять превратите в жижу, все скажут, ну, блин, только мы поверили, а они опять напортачили.
Да. Да, будет с чем сравнивать, чем наглядно. Да, да, и да. Уже те, кто сейчас ноет, смогут легко понять.
Жалуются, не ноют.
Ну, да, жалуются.
Граждан свои права, демократия, кто-то хочет. Это тоже смысл, что конечно. Если все будут говорить спасибо, они же расслабятся.
Но, тем не менее, должно быть какое-то общественное соглашение между властью и людьми, чтобы...
Да вы, смотрю, Аркадий Руссоист.
Какими вы терминами?
Общественный договор. Сыпите. Может, вы еще и вольтерьянец?
Я не знаю. Я читаю вот ваш материал, например, как не платить за холодные батареи. И здесь подробная инструкция. Сразу скажу, что делать, если у вас в доме холодно, и в этом действительно вы непосредственно не виноваты. Но вот у меня вопрос, который год назад, помню, вам тоже задал. А можно ли подать жалобу на то, что у меня слишком жарко?
Там есть норма, по-моему, по температуре. Ну, что ж, слишком жарко? 30 градусов у вас, что ли? Скорее всего, 24-26.
Ну, хорошо, но жарко. Приходится окна открывать, и я понимаю, что я же плачу за каждый этот...
Ну, можете, но я сейчас не помню, вот, честно, по нормативам. Да? Но у вас какой этаж-то?
Ну, смотрите, вот я какой когда-то... У вас этаж? У меня 5-й.
А дом сколько? Квартир?
Ладно.
Сколько квартир у вас в доме?
Ну, штук 20, наверное.
Да нет, ну этажей сколько, в смысле?
Этажей 6.
Так у вас верхняя разводка. Uh-huh. А нижним холоднее, чем. Вот из таких, как вы жалуетесь, что у вас жарко?
Не-не, я не жалуюсь. Я просто спрашиваю, а можно ли куда-нибудь?
Вот, например, у меня второй этаж.
Вам холодно.
Мне холодно. Да. И я позвонил сантехнику, и сантехник увеличил. Сейчас точно не помню, как это называется. Короче, у меня стало теплее, но я думаю, что те, кто на 9-8, им стало жарковато, просто как. Потому что. Там же некий баланс соблюдается.
Понятно. Вот. Да. Ну, что делать, да?
Такая система, да.
И действительно, если масса домов, но я в центре живу, не переделывая на то, чтобы я платил только за ту энергию, которая поступает ко мне в квартиру, это действительно технически невозможно.
Нет, да? Это при верхней разводке практически unreal. То есть у нас технически... Во-первых, он очень дорого стоит. Если не ошибаюсь, пару лет назад стоил счетчик на отопление 15 тысяч. Вы можете регулировать, да, но чтобы... считать...
То есть это надо на каждый стояк, хотя тоже оно же вниз еще уходит.
Да. Как вы считаете то, что стояк, который проходит через вас? Там в новых домах он тонкий, а в старых домах он толстый. И стояк там 2,5 метра, а их 2, да? То он вам дает тепло такое же, как маленькая батарея. Вы как
ну, я в свое время, например, менял батареи, там мне тоже могут прийти товарищи из ЖЭК и сказать, вот стояли бы вот эти чугунные, да, было бы как надо, а вот вы себе...
Чугунные, правда, хорошо греют, да.
Ну, нет, мои отлично. Ладно, еще материал, который мы успеваем сегодня буквально вот двумя словами пройти и...
Двумя словами?
Ну, Нет, у вас все подробно. Это материал «Прозрение правительства». Он посвящен анализу выступлений на Гайдаровском форуме главы правительства, министров и так далее. И оценки этих выступлений людьми известными и не очень. И вот очень хороший, интересный анализ. Наверняка наши читатели все уже его посмотрели. Но вот ваше ощущение все-таки в связи с тем, что объективно становится меньше денег и у нас, и, соответственно, в бюджете, и везде. Вот у нас больше шансов на то, что эффективно будет решаться проблемы, в том числе и уборки снега?
Эффективно?
Рационально.
Как, хотя мое личное мнение...
Ну, будут деньги считать внимательнее. Вы говорите, нужен еще миллиард, дайте им миллиард. Но, тем не менее... Ну,
так это должно быть, чтобы человек, сидящий в кресле определенно, был заинтересован в том, чтобы было эффективно. Но так как вот элита, которая есть сейчас, она принесла господствующий, вот этот позднесоветский термин, все вокруг колхозное, все вокруг мое, и молодые люди, которые приходят во власть, они заражаются этим, этой идеологией, то как вы такое себе представляете? Это нужно, только общественный контроль может заставлять их экономить, понимаете? Только общественный контроль.
И мы возвращаемся к самому началу нашей беседы, к вашему материалу, с которого я начал, господину Рублевскому, который в прошлом году хотел, а в этом году все-таки, ну, один раз, но уже сделал.
Не, ну, конечно, я же не говорю, что все, но сейчас я не вижу никаких пока, то есть есть урезание расходов сверху. Но чтобы, вы хотите, чтобы весь челночный аппарат вдруг загорелся идеей помочь России максимально эффективно расходовать средства, там, чтобы в «Газпроме» не было больше зарплаты на 400 тысяч рублей?
Понятно. А что нужно делать, чтобы загорелся? Вы об этом подробно рассказали в нашей последней программе прошлого года.
Да, понимаете, то есть, конечно, я тоже, когда я вижу сейчас, когда накануне Нового года муниципалы объявляют 31 декабря вечером конкурс на 100 миллионов рублей, 5 дней к закупке не работает, единственное, они проводят аукцион. Это очевидно для всех, как это называется. Можно использовать слово из жаргона плотников, да, для того, чтобы характеризовать, как это называется. И когда это происходит не в 2011 году, а в 2012, когда у нас, значит, обсуждается, как индексируют пенсии 0 или 4%, да, то хочется вот не здесь выступать, а пойти в другое место, взять какие-то другие вещи, вот, иногда эмоционально. Ну, не надо этого делать, это все нехорошо. Вот. Ну, вот это просто реально возмущает. Или когда говорят конкурсы на какие-то безумные лекции, безумные названия, там, про что-то там, трансцендентного Набокова и все прочее, да, то есть по-прежнему это господствует отношение к этим деньгам, как государственным, как к чему-то, от чего нужно урвать максимальный кусок для себя лично. Вот и все. Как можно сделать? Можно просто всех уволить и посадить новых. Проблема в том, что кто-то идет на смену, часть них уже заражена этой идеологией, этим мышлением позднесоветским, все вокруг колхозное, все вокруг мое.
Единственное, что может все это изменить, я, по сути, перефразирую то, что говорили вы в этой студии, это поставить это все под контроль, в том числе под контроль СМИ.
Конечно, да.
И во многом вы этим занимаетесь, за что вам спасибо и за то, что пришли в студию, потому что работы у вас много. Я вас отпускаю. Большое спасибо. До следующего четверга.